одна только правда.
Есть разные мнения.
Но правда только одна.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Снова в эфире студия «Спутник Молдова». Вы слушаете передачу «Одна только правда». У микрофона я, ее ведущий, Валерий Балан. Вчера прогрессивное человечество праздновало 70-летие победы над фашизмом в Великой Отечественной войне. Впрочем, сейчас появляются разные названия этих событий, и по-разному пытаются трактовать эти события, события тех лет, события после победы. Почему это происходит? Неужели новые времена стирают прошлое? Я задаю эти вопросы гостю нашей передачи, историку Сергею Суляку. Здравствуйте, Сергей Георгиевич.
Здравствуйте. Хотелось бы ответить на ваш вопрос как бы быстрее и проще, но не получится. Дело в том, что история, она всегда была идеологизированной наукой, то есть служила власть придержащим. Ну, надо сказать, это было в советские времена, это продолжается и сейчас. Но хочу сказать, что в советские времена-то история была, как ни странно, менее сфальсифицирована, чем она фальсифицируется сейчас. Если мы возьмем учебники истории современной, той же Молдавии, у нас, вы знаете, курс истории румын, то мы читаем в этих учебниках о том, что с 1912 года эти территории были оккупированы. Потом, в 1918-м, они обратно возвратились в лоно матери Родины, но никто не задает себе, кажется, даже вопрос, что Родины тогда еще не существовало, когда эти территории, которые называются между Прутом и Днестром, были присоединены к Российской империи по договору с Турцией. Потом опять советская оккупация. Вы знаете, я когда преподаю историю, я студентов заставляю конспектировать эти вот термины. Оккупация, тоталитаризм, нацизм и так далее. Потому что бросаются этими словами, но не знают значения. Что такое, например, оккупация? Оккупация – это временное занятие вооруженными силами территории противника. Ну, соответственно, оккупационный режим, лишение избирательных прав населения. Ну, устраивается военная администрация. Да. Ну, скажите, например, Бессарабия с 1812 по 1918 году разве управляла оккупационная администрация? Разве не было бессарабцев, молдаван во главе, как говорится, представленных во всех, как говорится, кругах Российской империи. Вспомните депутатов Думы от Бессарабии. Крушеван, Пуришкевич и так далее. Ну, не было такого. С другой стороны, возьмем советский период с 1940 по 1941, с 1944 по 1991 год. Что мы видим? Кстати, у Степанюка есть книга, интересно, написана про молдавское государство. Он там вообще считает, что Молдавская ССР обладала ограниченным суверенитетом. То есть она не имела армии, ограничена была во внешних сношениях, но внутренняя она была, как бы, самоуправлялась. А какой, скажем так, оккупационный режим, в кавычках, оказывает такую помощь? Ведь, по сути дела, наша Молдавия была одной из самых благополучных республик в СССР. То есть, учитывая то, что Леонид Ильич Брежнев здесь некоторое время был первым секретарем, потом ушел на повышение в Москву, когда стал генеральным секретарем, если вы помните, около 20 лет здесь управлял его друг Иван Иванович Бодил, который был первым секретарем ЦК Компартии Молдавии. Так вот, Иван Иванович Бодил, пользуясь тем, что он был личным другом Леонида Ильича, он чуть ли не ногой открыл министерские двери в Москве и добивался того, что не могла добиться ни одна республика. Вспомните, сколько всего было понастроено, сколько было создано предприятий. Пожалуйста, тракторный завод, завод телевизионный «Альфа» и много-много чего другое. Мы производили, по сути дела, огромное количество промышленной продукции. Мы производили телевизоры, холодильники, трактора, утюги и много-много чего другого, других вещей.
Понятно, что всегда есть такие ярлыки, которые навешивают, да, оккупация, оккупационный режим. И здесь я соглашусь с вами, что очень сложно, трудно сказать, что в Молдавии, вот, особенно в 80-е годы, когда действительно это из сельскохозяйства стало индустриальной республикой, да, то есть какая же это действительно оккупация, когда появляется
другой лидер? Она стала аграрной, индустриальной. Из аграрной превратилась в аграрную. Сначала она стала, скажем так, аграрной во времена Советского Союза, потом стала аграрно-индустриальной республикой. То есть, даже первые годы после распада Советского Союза, когда я приезжал в Россию, очень многие, как говорится, говорили, вот у вас книги хорошие выпускают, вот у вас коньяк Белайст, у вас конфеты. То есть, нас помнили по многим. Вино, коньяки и много-много чего другое. То есть, каждый магазин, это представляете, какие объемы у нас были производств, если в каждом магазине Советского Союза, в любом даже сельском, был хоть один молдавский товар, либо сигареты, либо вино, либо коньяк. А если помните, то все советские шампан-комбинаты работали на молдавском сырье. Ну, к сожалению, это уже не вернешь, эти годы, но было такое. То есть мы развивались очень усиленно. Если вы помните, даже если вы помните, вот табачный комбинат наш, да, и там есть вот колея железнодорожная. Это в советские времена вагонами просто возили сигареты с этого комбината.
Вернемся к теме победы. Вчера мы отмечали 9 мая, праздник громкий, он громкий для нас всех, включая ветеранов. Но вот я хочу сказать, накануне буквально этого события, этих дней праздников, да, я вот вызванивал наше государственное учреждение узнать, как будут проходить эти мероприятия, и заодно узнать, все-таки кто-то поедет от Молдовы участвовать в Москве на всех событиях, в параде. Кроме ветеранов, двух ветеранов, которые туда с помощью российского посольства и ветеранских организаций, Молдову там представляли представители консульства, а ни президент, ни премьер, ни другие люди, которые представляют нашу власть, они, к сожалению, не поехали. Но самое интересное, что когда пытался узнать, кто все-таки поедет, ни Министерство обороны не могло дать ответы, ссылались на правительство. В правительстве ссылались на Министерство обороны. В Министерстве обороны опять отсылали другим структурам, и в итоге получается, что вышли к президенту, к советнику президента. Он подтвердил, что президент остается с ветеранами Молдавии, он едет в Москву, а в Кишиневе будут проходить какие-то мероприятия, такие-то там в других городах. Вот в связи с этим вопрос, как вы считаете, вот просто ваше мнение, все-таки это хорошо или нет, что президент страны не поехал участвовать в этих мероприятиях праздничных?
Ну, это, скажем так, дело президента, ехать или не ехать, потому что, как вы знаете, не приехал и президент Белоруссии, потому что у них тоже мероприятия грандиозные. Не приехал президент Узбекистана, у которого тоже грандиозные в стране мероприятия, то есть 9-го не могли. Но они-то не приехали из-за того, что у них в их странах тоже мероприятия. У нас, к сожалению, особо крупных мероприятий под патронажем нашего руководства, руководства республики, имею в виду, никаких не было. Вот, например, была акция 6 мая «Бессмертный полк». Она была проведена раньше. Пустили эту акцию, я тоже в ней участвовал, пустили эту акцию не по центральным улицам. Как-то она прошла смазанно. То есть, ну, а с другой стороны, ведь это же неуважение к гражданам республики. Например, я гражданин Республики Молдова. У меня от моего, как говорится, рода участвовал в войне два человека. Два родных брата моего отца, они старше его на 20 с лишним лет, были. Суляк Иван Георгиевич, 1920 года рождения. И Суляк Ефим Георгиевич, тоже 1920 года рождения. Один воевал, Суляк Ефим воевал на Дальневосточном фронте. Суляк Иван воевал в Польше, где он и погиб за менее чем месяц до окончания войны. И, кстати, вот здесь вот аналогия с отношением наших властей и польских. Он погиб в Катовицком, он погиб в Катовицком воеводстве, Рыбницком повяте. И вот в самом этом городе Катовице памятник советским солдатам разобрали пару лет назад. Хотели, ну, была такая легенда, что его перенесли, и вот до сих пор его памятника нет. И вот примерно такое же отношение и наших властей к памяти. Это же война затронула почти что каждого гражданина Республики Молдова. В каждом роду есть свои участники войны, погибшие люди и так далее. Ведь большинство все-таки уроженцев Бессарабии воевало в Красной армии, что бы мы ни говорили. И даже вот такой факт. Вы же знаете, что, в принципе, когда сюда обратно пришли румыны в 1941 году, они не смогли мобилизовать достаточное количество бессарабцев на фронт. То есть по-разному убегали. Где-то 1018 всего могли. А вот когда пришла советская армия, буквально 240 тысяч сразу же ушло на фронт. Сразу же ушло. То есть румыны не могли мобилизационный план выполнить, потому что вот мой дядя, например, дядя Иван, он избегал, и дядя Ефим избегали призыва в румынскую армию. Когда пришла Красная армия, то они призвались и участвовали в боях.
Я знаю, что румыны использовали разные методы. То есть вот в моей семье, например, дед моего брата, его не то что призвали, его насильно угнали в румынскую армию. То есть там получилось так, что он был младше моего деда на несколько лет, и даже практически не призывного возраста, то есть где-то около 17 лет. Вот. И накануне дед, как он был, остался главный в семье, потому что родители у них погибли, умерли, да, вот он был главный в семье, и он всячески этого брата прикрывал, прятал, да, и он даже откупился коровой. чтобы вот его не забрали. На следующий день пришли и забрали. И он погиб, участвовал на стороне румынской армии, погиб вот в этих боях под Севастополем. Хотя не погиб, а пришло извещение, что пропал без вести. Да, до сих пор неизвестна его судьба какого. То есть мы пытаемся найти какие-то концы. Вот. А потом, самое интересное, уже в 44-м дед уже ушел воевать на стороне советской армии. И у нас, например, в семье никогда не было такого, что там русские советские оккупанты там, или румынские там, захватчики. То есть это воспринималось как часть истории. Да? Может быть, трагедия семьи, да, что такое происходило, но не было такого, что мы осуждали одну другую сторону. То есть это было просто вот солдаты, которые были призваны на эту службу. Вот. Но вот, вот такие вот вещи, как вот ваш пример, да, многие примеры других людей, вот пример моей семьи говорит о том, что все-таки вот эти факты, их нельзя исказить. Вот пытаются исказить то, что есть в учебниках, то, что показывали раньше по фильмах, да, как бы подавали через фильмы, через какие-то другие, то, что общие какие-то вещи, и пытаются исказить эти понятия. Даже вот саму победу пытаются извратить в том плане, что это, мне как кажется, что это единственное, что объединяет вот жителей бывшего Советского Союза, да, вот одна общая память, потому что ударяли по разным направлениям, да, там, по экономике, по национальным вопросам каким-то, а вот это осталось несокрушимым, и пытаются сейчас это сдвинуть, да, вот неужели вот это единственный бастион, который еще не взят?
Но это не единственный бастион, вы сказали, историческая память, да, и работа над фальсификацией, изменением исторической памяти, над ее коррекцией, она ведется, началась вести еще в последние годы перестройки, если вы помните, когда белые пятна истории вскрывались, потом оказалось, что это не совсем белые пятна, что это были как бы несколько тоже сфальсифицированные факты и так далее. А отвечая на ваш вопрос, хочу сказать, дело в том, что мы там как бы должны четко понимать, что нас связывает не только историческая память, нас связывает еще и общая вера, православие, общий язык. Согласитесь, все равно мы говорим с вами на русском языке, хоть живем в Молдавии. И большинство жителей Молдавии тоже говорят на русском языке. Это, несмотря на запрет, продлится долго. Русская культура – это создание как бы всех народов, населяющих Российскую империю, Советский Союз. Ну, чехов, например, чехонти, армянин, так? Ну, Александр Сергеевич Пушкин, вообще в крови у него много чего намешано, правильно? Гоголь, малорос, например. Ну, то есть, это создавалось, еще раз, очень многими, ну, в том числе вклад в русский язык. И наши соотечественники вносили в ночь, ну, например, Иоанн Друц.
Да, многие имена можно назвать. Да, можно именно перечислить, да. Многие имена. И самое интересное, что они действительно, если говорим о наших людях из нашей земли, да, молдавской, то есть они, самое интересное, что многие из них, большинство, скажем, они все уроженцы именно Бессарабии, исторической Бессарабии. Да, да. Самое интересное, что вот этот регион родил очень много известных имен для Молдовы и для мира, например, Мария Биеш.
Я могу назвать, пожалуйста, 30-е годы. Петр Лещенко, например, певец известный. И много-много других имен, которые действительно внесли вклад в мировую и русскую культуру. Отказ от всего этого из-за политики, ну, я считаю, не совсем разумным. Просто это один из символов гордости нас. А говоря о том, что вы говорите о Великой Отечественной войне, я вырос в годы Советского Союза, я помню, как там было поставлено патриотическое воспитание. И вот хочу просто сказать, каких патриотов земли молдавской можем растить, если мы искажаем, фальсифицируем наиболее яркие страницы истории нашего государства. А это яркая. Молдавия, будучи в составе Советского Союза, несла свой вклад в освобождение всего мира от коричневой чумы. Наоборот, это должно являться одним из предметов гордости. И наоборот, по линии Министерства образования, по линии Министерства обороны должны быть специальные даже встречи, уроки проведены быть в школе. Потому что сколько этих осталось ветеранов, это раз. Во-вторых, многие школьники, изучая курс истории румын, они вообще о многих событиях той поры не знают. Не во всех семьях как бы знают свою родословную, передают историю предков. Поэтому мне кажется, что это вполне нормально, если бы наша страна чтила бы память уроженцев Молдавии, которые воевали против фашизма, с одной стороны, а с другой стороны, воспитывал бы молодое поколение на каких-то реальных примерах. Я, конечно, понимаю, допустим, что у нас немало было славных страниц истории, например, борьба с туркионами на Штефана Великого, но это было очень давно, понимаете? То есть на этом тоже можно воспитывать патриотов, но это было настолько давно, что... А здесь есть примеры гораздо близко. Есть еще люди, которые как бы это все помнят, которые живые свидетели вот этой войны. Вы же помните, что в советские времена и 1 сентября начиналось с уроков памяти, потом 9 мая проходила куча мероприятий. Это, наоборот, способствует патриотическому воспитанию молодежи. Извините, как можешь защищать свою страну, когда ты не знаешь ее историю, славной страницы ее истории? Как ее можно любить? За что? Ведь, по сути дела, давайте так говорить, наша страна – самая бедная страна в Европе, да?
Да, получается.
Самый низкий уровень жизни. Где-то, по разным оценкам, где-то около 600 тысяч человек наших работают за границей, переводят сюда деньги. И вот как воспитывать сейчас молодое поколение?
Так, атмосфера депрессии, да, вот все у нас мрачно, низкий уровень жизни. Действительно, может быть, нужно найти какой-то позитивный момент, где можно рассказать. Один из позитивных – это наши подвиги наших людей.
Это и есть позитивный момент, когда наши, как говорится, предки, будучи в составе Советского Союза, вместе со всеми народами Советского Союза отражали нашествие фашистской Германии и освободили всю Европу.
Есть даже, по-моему, где-то цифра, около 400 тысяч наших соотечественников, именно молдаван, участвовало.
Воевали,
да, Героев Советского Союза.
Да, это то,
что известно. Да. Наверняка, если там еще покопаться в истории, найти, наверняка можно найти еще.
Разумеется, да. Вот мой, я уже говорил про дядю своего Ивана, который погиб за освобождение Польши. Вот бессарабец погиб за освобождение Польши. То есть освобождал Европу от коричневой чумы. Другой мой дядя освобождал Китай от Японии. То есть, ну, вы знаете, это предметы гордости должны быть вообще-то, что наши сыны нашей Родины, они участвовали в освобождении стран Европы и Азии от фашистской чумы. Это же предмет гордости. И я бы, честно говоря, неделю бы фильмов патриотических бы сделал, даже бесплатных, в Кишиневе. И по экранам телевидения. Были же молдавские фильмы тоже интересные про войну. То есть, есть еще вспомнить. Да что говорить, вы помните, у нас даже, так говорится, годовщину образования молдавской государства не отмечали. А что говорить об этом событии? Ведь то событие образования молдавской государства, оно более нейтральное, чем это.
Ну, то дайте это посмотреть, то, конечно, так оно есть. Потому что
отмечали.
Это все-таки как начало, скажем, пусть это уже новое, да, но начало государства откуда пошло, то есть, ну, в смысле основа.
Ну, вы же помните, мероприятий-то особых-то не было-то, ничего не было почти.
А потому что не могут определиться, с какого дня, какой день считать образованием государства.
Ну, никакой день, просто не могут определиться, является ли Молдавия суверенным государством, или это историческая ошибка, и Молдавия является частью другой страны. Вот в чем, наверное, вопрос основной.
Да. Ну, вообще-то, с их точки зрения, если так они рассуждают, да, то есть непатриотично, все-таки как-никак есть государство, все атрибуты государственности, да, есть люди, которые тут проживают уже веками, да, и это разные народы, я имею в виду, да, не только вот,
Да, эти люди присягали на верность молдавскому государству.
Да, присягали, поэтому как-то не отмечать, не говорить о том, что Молдавия – это независимое государство, есть дата, которую можно официально отмечать ее государственности, это вообще
патриотично. Но, с другой стороны, это неуважение, может, и к своему населению, потому что хотим мы, не хотим, но мы же должны прислушаться к мнению большинства населения. Большинство населения по переписи считает себя молдаванами, свой язык молдавский.
Но у нас вообще происходит хорошая такая тенденция, на мой взгляд, когда вот гражданская национальность, да, любой представитель любого народа, он считает себя живущим здесь молдаванином. Русский, украинец, другие народы, да, они гражданские, они все молдаване.
Здесь с вами я готов поспорить, потому что, в принципе, учитывая наше сложное экономическое положение, не думаю, что большинство живущих здесь с гордостью считает себя молдаванами по своей, как говорится, государственной принадлежности. Потому что, как вы знаете, очень к уроженцам нашей страны очень, как бы, относятся, как бы, сложно в других странах. Ну, как-то раз у меня была возможность, скажем так, поехать на одну конференцию в Словакию. Позвонил в словацкое консульство. Я говорю, я с Молдавии. И они мне сразу перечислили кучу бумаг, финансовые гарантии и так далее. Говорю, а если я поеду как гражданин России, вот тогда все проще.
То есть не любят особо, да, получается?
Ну, потому что, скажем так, создаем мы большие проблемы из-за своей бедности этим странам.
Ну, просто, может быть, из-за каких-то частных таких примеров, потому что я знаю истории, когда задерживают, скажем, граждан Румынии, и они вынуждены говорить, что они молдаване, и тогда у них меньше проблем с законом.
Может
это вот
быть,
в Европе
может
есть
быть.
Такие случаи тоже. Поэтому это частные случаи, которые, может быть, не являются там прямо
таким... Европа просто боится, что раз самая бедная страна, скажем так, в той же Европе, тавтология, что наши граждане массово будут там оставаться.
Одна только правда.
Есть разные мнения.
Но правда только одна.
Дорогие радиослушатели, напоминаем, что вы слушаете передачу «Одна только правда». У нас в гостях историк Сергей Суляк. Сергей Георгиевич, вот еще такой вопрос, если мы вернемся к теме победы. Вот вы как-то затронули, что есть факты, о которых не любят вспоминать, не любят упоминать в учебниках истории и вообще для нашего общества. Вот у вас есть какие-то конкретные примеры? Может быть, исследования вы проводили? Может быть, вы что-то сейчас, вот, может быть, с чем-то пришли вот о каком-то бое в Бессарабии, в Молдавии, который был очень таким жестким и который вот мало об этом вот пишут.
Я просто вот скажу об интересной позиции в начале румынских властей по отношению к Бессарабии. Помните тот знаменитый приказ 22 июня 1941 года, изданный руководителем румынского государства генералом Ионом Антонеску? «Солдаты, приказываю вам перейти пруд, уничтожайте восточного и северного врага, освободите от красного ига большевизма наших братьев». Буквально прошел месяц, и уже Антонеску говорит: «Мстителями возвращаемся мы на молдавскую землю Штефана Великого, повсеместно восстанавливая основы руманизма». То есть, по сути дела, когда две румынские и одна немецкая армия вторглись в пределы Бессарабии, оказывались сопротивление не только пограничники и части Красной Армии. Местное население вступало в истребительные батальоны. Было создано свыше 60 истребительных батальонов по 100-200 человек каждый. Кроме того, были случаи, когда на смену убывшим пограничникам приходили с оружием крестьяне соседних сел. Уже постпризывного возраста. То есть те солдаты, они были солдатами еще в империалистическую войну. И надо сказать, а из известных фактов, можно сказать следующее, что, наверное, Бессарабия – это единственный участок, Бессарабский фронт – это единственный участок фронта, где смогли не только остановить врага и держать его где-то больше месяца. Ну и 25-26 июня подразделения пограничников и частей Красной Армии, они смогли переправиться через Килийское Гирло и захватить ряд румынских городов. То есть выполнили положение советской доктрины – бить врага на его территории малой кровью. То есть единственный, наверное, эпизод в начале войны, когда мы не только удержали линию фронта, но и перешли на территорию врага. И, кстати, надо сказать, что противостояли румынско-немецким войскам, противостояли части Одесского военного округа, потом был сформирован Южный фронт. И вот эта 18-я армия, она была на Буковине дислоцирована, была 9-я армия. Так вот, надо сказать, что 95-я стрелковая дивизия, которая обороняла Кишинев, была в основном из уроженцев Бессарабии сформирована. Также бессарабцев было много в 35-й, 48-м стрелковом корпусах. Сразу же в первые, как говорится, недели войны в Красную армию вступило 48 тысяч человек. Причем самое интересное, в нее влилось 38 тысяч бессарабцев, бывших солдат румынской армии, которые в 40-м году дезертировали с румынской армии. Дезертировали, а потом влились уже в Красную армию, и вот их разбросали по частям Южного фронта, и довольно-таки неплохо воевали. Если посмотреть даже по данным потерь, то получается, что на Южный фронт потерял 8,5 тысяч убитыми и где-то свыше 9 тысяч ранеными, а румынская армия потеряла где-то 32 тысячи человек. По немецкой армии потерь неизвестно, эти данные, как говорится, нигде не обнародовались. То есть, получается, воевали довольно успешно. И держали бы Бессарабию бы и дальше, если бы не было прорыва на севере, под угрозой окружения вынуждены были оставить Кишинев. Ну, а потом, как вы знаете, установился оккупационный режим. Было создано три губернаторства: Буковина, Бессарабия и Транснистрия. Транснистрия – временная территория, которую подали румынам. И вот здесь уже настоящий террор. И вот надо сказать, что вот если изучить спектр всех приказов администрации, мы увидим, что в основном все приказы за нарушение смертной казни, тюремное заключение сроком от стальки-то до стальки-то, каторжными работами от стальки-то до стальки-то. То есть, и как вы знаете, уже информации-то было много, оккупанты вывозили все, что можно из Бессарабии. Продовольствие, скот, фураж. То есть, по сути дела, население осталось необеспечено ни товарами первой необходимости. Где-то на 4-7% населения вся Бессарабия была обеспечена. И в основном это шло все чиновникам. То есть население не имело ни обуви, ни одежды, возможности купить, ничего.
Да, но эти действительно такие интересные моменты, да, и хотя в истории еще были и другие, уже в 1944 году, когда уже отступало немецкая армия, да, то есть это, естественно, самое известное, наверное, то, что на слуху у всех, это Яско-Кишинёвская операция, но были, наверное, какие-то в этой операции, какие-то страницы, которые тоже мало кто упоминает. Вот.
Ну, факт. Вы знаете, что после того, как освобождались оккупированные захватчиками территории, сразу же создавались комиссии по учету ущерба. Да? Ну, и была такая в Молдавии создана комиссия по учету ущерба. И вот что оказалось, что было расстреляно, сожжено в тюрьмах и лагерях 37,5 тысяч человек, умерло от пыток и истязаний 23 почти тысячи человек, и всего румынские оккупанты уничтожили где-то стариков, женщин, детей где-то около 64 тысяч. Было разрушено 76% жилого фонда Кишинева, ряд других городов были разрушены полностью. Самое главное, вот это, в принципе, я считаю, большой грех был со стороны соседнего государства. Вы же знаете, что на территории Транснистрии румыны создали концлагеря. И туда свозили всех евреев, всех кочевых цыган со всей Румынии. И там погибло не менее 300 тысяч евреев и не менее 50 тысяч цыган. Холокост был самый настоящий. И вот самое интересное, что в 2009 году Румыния официально признала факт Холокоста. Ну, я к тому, что, как говорится, постоянно обвиняют Советский Союз в сталинских репрессиях, многих других. А вы знаете, что на 20-м съезде Хрущев вскрыл факт, то есть раскритиковал сталинские репрессии. И вот некоторые страны до 2009 года пытались скрыть факты массового уничтожения граждан. То есть, это к тому, идеологическая борьба. И в учебниках истории румын вот это тоже не увидите. Будет говорить о депортированных, о сосланных. Ну, согласитесь, депортированные, сосланные – это не расстрелянные, не убитые. А здесь речь идет о 350 тысяч человек, которые были убиты только потому, что они были другой национальности. То есть, это совсем другие факты.
Это даже страшные факты, да, которые вот действительно да. О них не говорят или мало говорят. И это тоже, наверное, о том, это умолчание, это тоже своеобразная манипуляция.
Да, сознание. То есть, если вы заметили, у нас несколько памятников, камней сооружены жертвам сталинских репрессий, если вы заметили. Да? Но есть небольшой памятник жертвам Холокоста, у нас находится это... в районе бульвара молодежи, да, и все,
и особо
этим что-то не чтится, а ведь это тоже речь идет о гражданах Румынии, о гражданах, кажется, Молдавии, которые погибли в лагерях Транснистрии, потому что они были другой национальности, то есть это тоже должно чтиться и тоже должно быть в учебниках истории прописано.
Да, к сожалению, вот мы живем в такие времена, где пытаются сместить акценты, даже сейчас вот в Европе пытаются исказить европейские государства, подавая историю в другом свете. И я вот просматривал различные, ну, как это проходит в других странах. Например, в Германии я не нашел, чтобы было название, там даже мало встречается Вторая мировая война где-то, да, то есть, а Великая Отечественная вообще не встречается. Они называют это русский поход, восточный поход и немецко-советская война. То есть, вот такие вот понятия, да, и это и происходит не последние годы, да, это постоянно там проходило, чтобы исказить. И вот нам что-то, наверное, вот не хочется на такой вот печальной ноте заканчивать. Может быть, мы с каким-то пожеланием, с поздравлением к ветеранам обратимся, да, и, может быть, к нашим людям, которые вот, другим, которые не участвовали в этой войне, чтобы мы помнили те дни по рассказам ветеранов, по фактам, которые есть, да, и всегда анализировали это событие, и вот остается хранить эту светлую память о героях войны и тыла. Кстати, очень мало говорится о героях тыла, очень мало говорится об узниках концлагерей, то есть да. Пока все мы говорим о ветеранах, это замечательно, хорошо, но помимо этого есть еще узники концлагерей, о которых они еще живы, они могут рассказать эти вот страшные страницы истории, они могут рассказать, как это происходило, и вот об этом вообще где-то не упоминается, и пытаются нам сказать, что да ничего, это не... Нет. Давайте мы еще раз поздравим наших ветеранов. Спасибо вам за то, что вы есть. Это была программа «Одна только правда». У нас в гостях был историк Сергей Суляк. Спасибо, что пришли. Надеемся на другие передачи. Тоже мы можем поговорить о страницах нашей истории, нашей республики. И вот до новых встреч.
Небеса на коне, на осеннем параде, месят тесто из тех, кто представлен к награде, а по ящику врут о войне. Я живу на весах, в это качество года моя песня, конечно.
Одна только правда.
есть разные мнения.
Но правда только одна –